наш брат Стефан и также гости из Румынии, миссионеры. Они имеют для нас свидетельство, но я также приготовила слово, поэтому постараюсь быть краткой, так как у нас сегодня еще причастие, вечеря. И я попросила, чтобы братья провели ее вместе с нами. Поэтому давайте мы сейчас откроем наши сердца и откроем Матфея 13 главу. Matthew 13. Мы с вами начали несколько недель назад тому говорить о притчах Иисуса. И сегодня я бы хотела коснуться притчей, которые говорят о Царстве Божьем. Всего их семь, и семь, конечно, я их разбирать не буду, но я хочу затронуть последние три притчи, которые были написаны Матвеем, и у евангелиста Матвея, они также есть и у других евангелистов. 13 глава, пожалуйста, откроем. И три последние притчи, начиная с 44 стиха, мы их сейчас почитаем. Но прежде всего я хочу напомнить, почему Иисус говорил притчами. И подумать вообще, в чем разница между притчами и баснями. Обыватель может сказать, ну что такое притчи? Что в них такого, что мы должны сосредотачивать на них внимание? Я думаю, что это очень важно на самом деле, потому что Иисус говорил это лично, это не было сказано апостолами, и когда Он говорил, Он обращал свое внимание именно на эти вопросы, которые разбирались в притчах. И до такой степени это было важно, что, может быть, где-то понимая, что люди не совсем, знаете, грубо говоря, догоняют, или не совсем, грубо говоря, как бы врубаются, что такое, да, о чем он хочет сказать. Он рисовал образы, Но это не были придуманные образы, как сказки или басни. Он брал реальные события, которые происходили в жизни израильтян. Он брал реальных животных, может быть, которые каждый день окружали людей, живущих в Израиле. Он не придумывал, так как он не был лжецом. В то же время, когда он говорил притчи, использовал царей и использовал, например, людей, он никогда не обнажал людей, то есть он был очень строго конфиденциален, он не называл имен, но он описывал действительно те события, которые происходили, и, как правило, когда он хотел объяснить какую-то истину, нравственную истину более глубоко, он именно говорил это через притчу. Он хотел, чтобы люди это поняли, чтобы они вникли, чтобы они это могли усваивать, да? И вот мы видим Иисус на берегу Генесарецкого озера, и вокруг толпа людей. И сказано, что люди, настолько их было много, что они теснили Его, и Он проповедовал с лодки, Он стоял в лодке, потому что это было более, как бы для Него, наверное, даже безопасно, потому что люди бы, наверное, не пошли в воду, но Он стоял в лодке и проповедовал это. Когда Он проповедовал, Он сказал вот эти семь притчи, но последние три притчи, которые мы сегодня рассмотрим, это притча о сокровище, притча о жемчужине и притча о неводе. Все эти притчи говорят о Царстве Божьем. О Царстве Божьем. И давайте мы начнем читать 13 глава, 44 по 46 стих. Есть у нас? «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Что мы видим? В первом предложении мы видим, что человек работает на чужом поле, которое не принадлежит ему. Что он там делает? Вскапывает его, сеет или что он там делает, мы не знаем. Но факт тот, что он находит клад. И вы знаете, это было совершенно нормальной вещью, когда не существовали банки, банковская система, когда люди чтобы сохранить свое какое-то достояние, богатство, монеты, там, серебро, что угодно, золото, они просто зарывали это в землю. И когда приходил неприятель, людям нужно было скрываться, убегать. И многие потом не возвращались. И таким образом в земле сохранялось много драгоценных вещей, кладов. И здесь мы видим счастливчика такого, который этот клад нашел. Но что делать? Это поле его хозяина, оно не принадлежит ему. И тогда он решает пойти продать все, что он имеет. То есть мы понимаем, что стоимость клада, она настолько велика, настолько дорога в его глазах, что он продает все. Вот сегодня мы будем говорить об этом. Продали ли мы все ради Христа? Да, мы получили спасение даром. Это подарок от Господа, это благодать, это бесплатный дар. Но что мы платим ему? Какую цену мы готовы платить? Готовы ли мы давать какую-то жертву? И дальше мы видим пример торговца, купца, который торгует жемчужинами, да, жемчугом. И мы видим, что он искал хороших жемчужин во множественном, да, стоит здесь числе, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную, пошел, продал все. То есть у него были уже жемчужины, у него был жемчуг, которым он, может быть, торговал, там приобретал, но все они вместе не стоили той одной жемчужины, которую Иисус и называет Царство Божье, да? Царство Небесное, которую он решился приобрести, продав все, что имел перед этим. И вот мы видим сейчас, что Иисус, он делает акцент на том, чтобы люди поняли, что Царство Небесное на самом деле, оно имеет великую цену. Можно сказать, оно, цена его настолько велика, что он пытается вот этими образами, как бы обыденными образами, нарисовать людям важность Царства. И вы знаете, я ловлю себя на мысли, что сейчас христиане, они просто настолько привыкают к образу жизни вот этому христианскому, что они обесценивают то сокровище, которое им попало в руки вообще, по милости Божьей, спасение, то, что они получили освобождение от греха, то, что их ожидает вечность, встреча с Господом, то, что уже сейчас в их жизнях, если они действительно рожденные свыше, правит Господь. А что такое Царство Божье, да? Что такое Царство Небесное? Это время, когда начинает править Бог в твоей жизни. И мы уже ощущаем это сейчас в настоящее время, но во всей полноте это раскроется, когда Господь придет опять сюда на землю. Да? То есть мы уже в нашем мире сейчас видим, как Бог, Он сражается за нас, как Он побеждает зло, грех, и мы уже чувствуем, как Господь направляет нас, любящий своей рукой. И это и есть проявление Царства Небесного. Это есть проявление, когда меняется наш характер, когда мы становимся смиреннее, когда мы учимся любить, когда мы учимся прощать, когда мы любим, может быть, тех, кого любить тяжело. То есть Царство Небесное, оно действительно, оно просто как закваска, оно расширяется в нашей жизни, оно проявляется во всей своей красоте. То есть мы, может быть, еще не во всей полноте ощутили Царство Небесное. И мы его ощутим, когда действительно мы туда уже будем с Господом, когда мы туда попадем. Но сейчас Царство Небесное, оно здесь, оно в нас, оно живет внутри каждого верующего человека. Какие уроки я просто здесь увидела, несколько заметочек хотела бы сказать. Вы знаете, Господь вообще, Царство Небесное, оно может открываться по-разному совершенно людям. И мы видим, что один человек, он, как говорится, ни сном, ни духом работал, копал там себе, что-то ковырял, и вдруг он находит этот клад. И мы понимаем, что это не просто аллегория, потому что Господь здесь говорит как примерно. Человек может случайно прийти в церковь, и вдруг Дух Его Святой касается, и он понимает, что его жизнь пустышка, ему нужен Бог. И внезапно встреча с Господом. Другой человек, он всю жизнь ищет. У него много жемчужин. Как бы в современном мире он может быть состоятельным человеком. У него может быть много каких-то заслуг, талантов и так далее. Но все эти жемчужины, прожив всю жизнь, он осознает, они ничто по сравнению с самой главной жемчужиной, Царством Небесным. То есть совершенно по-разному люди находят Бога, да, нету какой-то схемы. И мы видим пример язычников. Язычники вообще были отделены от Бога, да, то есть только израильский народ, мы видим в Ветхом Завете, он мог знать Господа, иметь благословение и так далее. Язычники, они были просто, ну, как бы в стороне. Но мы видим, что с жертвой Иисуса Христа происходит просто переворот. Потому что язычники, они действительно встречаются с Богом, и они бросают все, и их касается действительно эта Божья сила, и они, как эти люди, как этот человек, который копал, да, там себе что-то, они внезапно просто, они влекомые Божьей любовью, они это царство находят. Но вы знаете, что были такие, о которых Господь говорит, что... Там сказано, что они боялись из-за страха перед фарисеями. То есть люди видели чудеса Иисуса, люди видели, что действительно это необыкновенный просто человек или пророк, но они боялись потерять свой статус. Они были наполнены зависимостью, мнением от людей. Вы знаете, сейчас точно так же. Все, ничего не поменялось. Многие люди боятся потерять своих друзей. Боятся потерять, может быть, какое-то одобрение там близких, на работе, что угодно. И они так и не познают Господа. Но Господь говорил так: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Но в то же время Он говорит: «Ищите и найдете». То есть совершенно разными путями, разные пути нахождения. Вспомним пастухов. Пастухи услышали весть о рождении Иисуса совсем неожиданно, а мудрецы проделали величайший путь. Мудрецы исследовали Писание, потом шли за звездой и прошли очень долгий путь. И вы знаете, конечно, хорошо найти Бога в молодости, но некоторые, к сожалению, находят Его на смертном одре. Лишь бы не опоздать, лишь бы не опоздать. Еще один пример – человек, который лежал возле купели в Вифезде, да, и Христос подошел к нему сам и предложил ему исцеление, да. Но мы видим также пример женщины-хананиянки, которая была язычницей, да, и которая, в принципе, ну, недостойна была вообще даже быть в обществе израильском, да, но она должна была попросить. И когда она попросила, и Господь увидел в ней вот это смирение, когда... Может быть, даже где-то Иисус грубовато сказал, что «я пришел прежде всего для детей Израилевых». А она сказала, что «и псы имеют право кушать крошки со стола хозяев». То есть он увидел это смирение, он увидел ее желание, и он действительно, он исцелил ее дочь. Мы видим, что она получила то, что она хотела. То есть во всех этих примерах мы видим, что там есть разные какие-то стороны, но есть одна общая деталь, что люди, они на самом деле стремились найти такие ценности, которые они не могли найти в мире. И они ценили то, что они нашли, то есть они оценили по достоинству. И они, наверное, уже, знаете, устали от того, в чем они жили. И вот, наконец-то, они нашли это сокровище. И вы знаете, Господь, Он такой интересный, Он хочет, чтобы в нас было это желание искать и познавать. Он хочет, чтобы мы действительно, знаете, искали, стучали, уже несмотря на то, что мы спасенные, рожденные свыше, Его дети. Но чем больше мы прилагаем усилий к познанию Его, тем больше Он открывается. И вы знаете, это закон вообще всего, закон Вселенной. Потому что существует земля, существует семя, но если фермер не прикладывает усилия и не посадит семя в землю, и не будет поливать, и не будет удобрять, он не получит плода, он не получит урожай. Точно так же и мы с вами, мы получили даром по благодати, но Господь говорит: ищите меня, я откроюсь вам. И вы знаете, на самом деле поверхностные люди, они не знают этого, они попирают это сокровище, да. И, как я сказала, что Иисус понимал это, и фарисеи стояли, может быть, хмыкали, и посмеивались, да, над тем, что он делал, проповедовал. И про таких он сказал: видя они не видят, и слыша не слышат, и не разумеют, и не разумеют. И вы знаете, нерадивым людям, вот таким хмыкающим, не даются благословения. И как бы они ни просили, очень часто они понимают, что Бог может сделать чудо. Но если человек не хочет работать, не хочет искать это сокровище, оно не откроется ему. И вы знаете, обе эти притчи говорят о том, что сокровища Царства Божьего, они открываются посредством отказа от чего-то, да? То есть первый человек, он продал все. Там не сказано, что часть имения продал, часть оставил, сказано все. Потому что если бы он не продал все, я думаю, цена не была бы достаточно, чтобы это поле купить, да? Второй человек точно так же, у него была, может быть, коллекция этих жемчужин, он все это продал. И вот я хочу сказать, что действительно в то время были люди, которые видели в Иисусе эту ценность, которые соприкоснулись с Царством, да? Но были и такие, о которых сказано Иоанна 12:42, многие верили в Него, но ради фарисеев не исповедовали Его. Я еще раз говорю, мы должны перестать смотреть на людей, которые нас окружают, потому что уважение людей – это ничто по сравнению с отношениями с Богом. И знаете, когда Христос говорил с богатым юношей, этот юноша, он был совершенно праведный, такой воспитанный молодой человек, который знал закон, но Иисус сказал: все, что тебе надо, тебе нужно пойти, продать свое имение и раздать это нищим. Он не говорил о том, что плохо быть богатым, но он говорил, что ты, дорогой мой друг, так прилепился к своему состоянию, к своему сокровищу, что оно не позволяет тебе стать моим учеником. И вы знаете, у каждого это может быть свое. У каждого может быть совершенно разная цена и разная жертва, но она не дает очень часто человеку полностью стать учеником Иисуса Христа, полностью стать проданным Ему. И вы знаете, если мы не поймем, что наши прежние привычки, какое-то мышление, веселье наше, в Боге тоже можно веселиться, еще как можно веселиться, имущество, если это все дороже для нас, чем Бог, и если Христос, может быть, Он говорит: тебе это мешает, оставь этот рюкзак, иди за мной, мы не получим во всей полноте, мы не получим вообще благословений Божьих, которых мы ожидаем. Поэтому Господь говорит: продай все, оставь все. Другой вопрос, как мы это делаем? Очень часто мы это делаем с таким вздохом, с мучением. Нам тяжело это делать, тяжело с чем-то расставаться, тяжело служить Богу. Да, бывает нелегко, но Господь говорит: служите Богу с радостью. То есть даже если мы оставляем, даже если мы даем какую-то жертву, мы приобретаем, мы уже приобрели настолько ценное, настолько действительно великое богатство и сокровище. И мы видим, что этот человек действительно, он продает все, что имеет, и покупает поле то. Точно так должны поступать мы с вами. Точно так же апостол Павел когда-то отказался от своего знания закона, от своего статуса, учености, происхождения. И, как он сказал, все почитал за сор, чтобы приобрести Христа. Точно так же в Евреям 11:26 сказано о Моисее. Казалось бы, Христа тогда еще не было, но сказано: Моисей поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. То есть Моисей действительно, он обладал статусом, богатством, он был сыном дочери фараоновой, но он пошел по пути самоотречения, да, чтобы исполнить волю Божью. Но я хочу сказать, что, к сожалению, многие действительно не находят, вернее, они пропускают эту жемчужину. Они стремятся за богатством, которое, сказано в Писании, истлеет, и, может быть, за какими-то человеческими радостями, которые рано или поздно все равно разочаруют. И знаете, здесь есть один такой парадокс, который мы должны с вами понять и разрешить. Если дар Божий дается бесплатно, почему Бог от нас ожидает жертвы? Почему так? Почему как бы найденная ценность, она вот в этих обоих притчах стоила того, чтобы они отдали и продали все. Вы знаете, не только, как я сказала, духовная, но и земная жизнь связана с этим парадоксом. Если, как я уже говорила про поле, если семечко не посадишь, не будешь ухаживать, не получишь плод. Точно так же книги. Человек может смотреть и видеть множество интересных книг, но если он не поинтересуется их содержанием, если он не будет заниматься трудоемким учением, он никогда не станет образованным человеком. То есть плода не будет. Точно так же дар Божий – это дар Господа, который Он нам дал, и жизнь вечная – это все дается даром. Но чтобы в нашей жизни был плод, чтобы мы на деле показали, что это приобретаемое сокровище, оно имеет большое значение, должна быть какая-то жертва с нашей стороны. Иисус ожидает этого от нас. И вы знаете, на самом деле мы должны понять, что с самого, наверное, первого дня, когда люди стали следовать за Иисусом, они оставляли лодки, они оставляли сети. Богатый юноша, он не захотел оставить свое имение. Савл должен был оставить свое упование на закон. Мученики отдавали жизни. Они сходили на кресты, они заходили в эти римские колизеи. И при этом у всех была разная цена на самом деле, да? И все же Бог ожидает жертвы от каждого человека. Я вам хочу сказать, на самом деле у каждого она может быть совершенно разная. Совершенно разная. И я хочу сказать, что у кого-то это может быть гордость, сомнение, страх, да? У кого-то может быть действительно это его материальное благосостояние. Но я хочу сказать, цена разная, но есть одно общее – это наше сердце. И вот в нашем сердце, пусть каждый просто протестирует, есть ли достаточно готовности все оставить и любить Господа, как сказано, всем своим разумением, всем своим внутренним состоянием, всем сердцем своим. Кто всем своим сердцем любит Царство Божье, любит Господа, более всех богатств этого мира, тот человек, который готов отказаться от всего, этот человек и есть тот, кто уплатил положенную цену. То есть, опять-таки, мы можем, знаете, быть порядочными, хорошими христианами, но Бог смотрит в сердце, и Он говорит, ты готов отказаться ради меня вот от этого, от этого, от этого. Поэтому любовь помогает нам это делать с радостью. Когда мы соприкасаемся с Божьей любовью, мы делаем это с радостью. И Иисус, Он особенно подчеркивает, что вот именно через эти притчи, что приобретение Царства – это большое, великое достояние, великое счастье. И вы знаете, я хочу сказать, что еще один урок, который мы можем увидеть в этих притчах, что люди занимались повседневным трудом. Один человек копал, да, другой человек занимался торговлей. И вот они находят эти вещи. И я хочу сказать, сложилось такое мнение у людей, что на самом деле Бога можно найти только в церкви. Это не так. И если мы прилипнем только к тому, что мы живем от воскресенья до воскресенья, или как православные наши братья и сестры, от праздника до праздника, ну кто-то, может, чаще ходит, или, может быть, нам хочется только святой обстановки и окружения икон и торжественной церковной музыки, это не так на самом деле. Мы должны настолько искать Бога, чтобы мы могли, стоя и моя посуду, могли разговаривать с Ним. Когда мы где-то находимся в уединении, в машине, где-то что-то делаем, занимаемся своими делами, чтобы и там у нас могла быть скиния с Богом, чтобы там могло быть это Божье присутствие, чтобы мы могли с Ним общаться. И следующее. Дальше давайте мы читать будем последняя притча, притча о неводе. Что я хочу сказать? Две предыдущие притчи говорят о том, что человек ищет Царство Божье. А притча о неводе говорит о том, в этой притче говорится о том, как Царство Божье ищет человека, а вернее сортирует. Давайте мы прочитаем. 13 глава, 47 стиха. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Люди, которые жили на берегу Галилейского озера, им была вообще очень хорошо знакома картина ловли рыбы. То есть закидывался невод. Он растягивался там на много метров, да. Этот невод закидывался, грузила определенные были, которые давали ему дойти до глубины. И сверху плавали такие деревяшечки, которые не давали ему абсолютно потонуть. И когда шла вот эта лавина рыб, всякая рыба попадалась. И маленькие мальки какие-то, и рыбы, которые были там всякие со щупальцами, с усами, там все что угодно. Много было рыбы, которая считалась нечистой. По закону Моисея, которая совершенно была непригодна в употреблении. Но эта рыба захватывалась вся, и потом, когда сеть вытаскивалась и рыба распределялась по сосудам, начиналась ее сортировка. Иисус говорит, что Царство Божье подобно вот этому. И это похоже на притчу о плевелах и о пшенице, когда точно так же Господь говорил, что «Я оставлю плевел, оставлю пшеницу, все это расти до времени». Но в определенное время, когда пшеница достаточно созреет, я отделю плохое от хорошего. Точно так же и здесь. Господь говорит, «Позвольте всякой рыбе прийти в сети». И вы знаете, люди думают, что если они сидят в церкви, если они приходят, может быть, даже каждое воскресенье, но Бога совершенно близко не знают, что они своим поведением каким-то образом могут в это Царство Небесное попасть. И Господь говорит, нет, пусть вся рыба приходит, а потом будет сортировка. Кто будет сортировать? Ангелы. Ангелы. Очень часто люди думают, что мы рыбаки, служителя рыбаки. И знаете, таким образом где-то оправдывают, что в церкви может быть, ну как бы, ну Господь же сказал, что всякая рыба, Господь же сказал, что и пшеница, и плевелы пусть растут до времени. Типа, ну ничего, закроем глаза, где-то кто-то что-то согрешил. Ничего, закроем глаза, если не живут святой жизнью, если не ищут Бога. На самом деле Господь говорит, что отделять рыбу будут ангелы. И точно так же служителя и все, кто сейчас, может быть, называется христианами и верующими, потом подвергнутся сортировке. И эта сортировка обязательно будет. И сказано, что там будет отделено хорошее от худого. Хорошее от худого. И вы знаете, Господь говорил, что много званых, но мало избранных. И вы знаете, ученики должны были понять это слово, потому что что значит хорошая рыба? Это значит качество, да, качественное. При сортировке рыбы принималось во внимание не ее желание пойти в этот невод, не сколько времени, да, рыба сидит в церкви, но ее качество, ее сердце. Вот как раз на это Бог и будет смотреть. И вот мы видим, что эта притча, она как раз нам и говорит о том, что Господь неводом своим многих, многих приглашает в церковь, приглашает ко спасению. И многие приходят, но далеко не каждый это спасение получает. Как в Писании сказано, но не во многих вера. Мы с вами видим пример Иуды. Он ходил с Иисусом, он ходил с учениками, он был свидетелем всех чудодейственных действий Спасителя. Он видел просто, как Иисус ходил по воде, он видел, как было это умножение хлебов. Но тем не менее Иуда оказался негодной рыбой, оказался негодным человеком. Это относится и к нам с вами. Потому что, как я сказала, наш приход в церковь – это еще не все. Исследуем ли мы свое сердце? Ищем ли мы Бога? И вы знаете, небесные силы однажды произнесут свое решение над всеми. Над всеми, кто слышал хоть раз Евангелие Иисуса Христа. Если бы вы здесь никогда не показывались, вам бы было легче. Но если мы хотя бы один раз пришли в Церковь Божию и услышали Слово Божье, тогда извинения нам нет. Все, что было сказано, все, что было проповедано, что мы сделали с этим? Пропустили из одного в ухо в другое? Или, может быть, задумались о том, что когда-то мне придется предстать пред Богом? Что я буду делать со своей жизнью дальше? И чем ближе мы приближаемся к этим берегам вечности, тем яснее нам делается просто наличие Бога, наличие вообще Его существования и наличие Божьей воли для нашей жизни. Я не хочу, чтобы так оказалось, чтобы мы встали уже перед порогом вечности, перед уже закатом нашей жизни, мы поняли, что мы для Него ничего не сделали и ничего не дали. Поэтому сегодня слово очень важно. Нашли ли мы жемчужину? Нашли ли мы сокровище? Нашли ли мы Господа? Готовы ли мы для Него отдать все? И Спаситель наш хотел, чтобы люди помнили, что будет этот суд Божий. Он хотел и Он говорил о том, что неверные будут брошены в печь, да? И так тяжело это слушать, будет плач и скрежет зубов. Однако Он говорил это не с целью напугать. Он говорил это для того, чтобы никого из слушающих эта участь не постигла. Поэтому в конце Он так интересно говорит, поняли ли вы все это? Вот я вам хочу задать тот же самый вопрос. Друзья мои, поняли ли вы все это, что однажды придется стать перед лицом Господа? Что однажды придется дать ответ за свою жизнь. Поняли ли вы, друзья? Сегодня, как говорится в Писании, сегодня день спасения. И сегодня Господь призывает нас всех найти эту жемчужину, найти Его, поклониться Ему всем своим сердцем, всем своим разумением и сказать: «Господь, вот я, бери меня, возьми меня». Я хочу быть твоим сыном, я хочу быть твоей дочерью, я хочу исполнить то, что ты для меня приготовил. Давайте встанем на свои ноги сейчас и помолимся. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, святый! Аллилуйя, Господь Божий! Благодарим Тебя, что еще раз Ты напоминаешь нам, Господь, какая ценность, Господь Божий, какая ценность, Боже, Твое спасение, Господь, Твое Царство Небесное, Господь. И, Господи, не дай нам пропустить, Господь, не дай нам пропустить этого призыва. Не дай нам, Господь, наслаждаться, Господь, стекляшками этого мира, Господь. Но, Господи, познать Тебя, Господь, самую главную ценность, Господь. Познать Тебя, Творца всего, Господь. Потому что, Господь, ничего не могло быть без Тебя, Господь. И Ты есть, и Ты сотворил этот мир. И Ты есть Творец живого, неживого, Господь. И, Господи, если мы не хотим поклониться Тебе, если мы ищем своих путей, наша жизнь напрасна, мы разобьемся рано или поздно, Господь. Поэтому сейчас я обращаюсь к тем, для кого Бог далек. Я обращаюсь к тем, кто, может быть, еще сидит на двух стульях. Посвяти свою жизнь Богу. Обратись к Нему сейчас в молитве. И давайте мы помолимся: «Дорогой Господь, дорогой Бог, прости меня за все мои грехи. Господь, я грешник. И, Господи, без Тебя мне нет спасения, без Тебя мне нет прощения. Евреи до сих пор ждут своего Мессию. Они до сих пор ждут строительства храма. Но Ты, Божий Агнец, уже пришел. Ты пролил свою кровь для того, чтобы мы были прощены». День искупления настал 2000 лет тому назад. День искупления настал. Твоя кровь святая, она омыла всех, все человечество, кто призовет Твое имя, Господь. И я сейчас призываю имя Твое в свою жизнь. И я стою сейчас перед Тобою, Господь Божий, со сокрушенным, смиренным сердцем. И говорю: Господь, Ты нужен мне. Ты нужен мне, Господь. Приди в мою жизнь, омой меня, очисти, Господь. Возьми, Господь Боже, мою жизнь в свою волю, Господь, и проведи меня, Господь, этим путем, Господь. Господи, запиши мое имя в книге жизни Твоей, Господь. Я не хочу стоять, Господь, с поникнутой головой, Боже, перед Тобою, Господь, на этом судилище, Господь, но хочу исполнить Твою волю, Господь. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что даешь надежду, Господь. Благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, Господь. И нет другого имени под небом, через которое даровано спасение, Господь. И я признаю это, Господь, и поклоняюсь Тебе всей душой, всем сердцем. Аминь. 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 Она исцеляет, она освобождает от греха, она дает искупление. И вы знаете, был такой проповедник Джон Уэсли в 1750 году. И он однажды возвращался со служения и нес с собой книжки евангелизационные, Библию, был нагружен. И к нему подошел бандит, ворюга, который хотел его обворовать, может быть, даже и убить. И он вытащил нож и его всего обыскал, увидел, что ничего у него нету, был страшно разочарован и зол. И уже повернулся уходить, и он говорит, ну, как он назвал его там, мистер или как, господин, я имею сокровище для вас. Он повернулся с такой злой усмешкой, говорил, что ты хочешь мне дать? Он говорит, я хочу дать вам имя Иисуса Христа, Его святую кровь, спасение через Его кровь. Пожалуйста, примите его в свою жизнь. Я знаю, что вы так устали от того образа жизни, в котором вы живете. И он на него выругался и со злостью просто ушел в ночь. И вы знаете, прошло 10 лет. Джон Уэсли проводил евангелизацию в одном из городов, и была большая церковь, и к нему подошел очень прилично одетый человек и сказал, «Вы не помните меня? Я тот человек, который хотел вас ограбить, а потом и убить. Вы мне сказали всего лишь несколько слов о силе Иисуса Христа, о спасении. Я задумался об этом. Я пришел домой, встал на колени и сказал, Господь, возьми мою жизнь. Я устал. И это было началом всего. Бог спас меня, Бог благословил меня, Бог исцелил, Бог дал мне благосостояние. Я так благодарен вам за эти слова, которые вы мне сказали. Точно так сегодня. Не примите это слово, как говорят американцы, in vain, напрасно, просто так. Подумайте над ним, задумайтесь о нем. Okay, now...